Итак, первая наша лекция – история Кишской волости 16-20 века, скажем. Видите, у нас огромный срез. Что такое Кишская волость? Это ближайшие к острову Кижи деревни, расположенные на нескольких островах и на материковой части. Я хочу вам сказать следующее, что наш музей Кижи является уникальным музеем под открытым небом. В чем же уникальность нашего музея? Дело в том, что если все другие музеи, и за рубежом, и у нас, они создавались следующим образом. Выбиралась какая-то территория, отводилась под музей, и на эту территорию, на эту землю свозились памятники из разных регионов, ну, той или иной страны или того или иного района там, нашей области, губернии нашего, нашей с вами России или другой какой-то там республики. А музей Кижи, он стал формироваться на исторической территории. То есть Преображенская и Покровская церкви – это центр, как вы уже знаете, Спасо-Кишского погоста округа. В XVI веке вся территория северных районов нашей страны была разделена на 5 частей. Разделена она в тот момент, когда земли большого торгового города Великого Новгорода были присоединены к Московскому государству. 1478 год, Новгород пал, его независимость была нарушена, и все его земли, огромные территории до Белого моря и до Урала, были присоединены к Москве. Московское правительство разделило эти земли на 5 частей, которые назывались пятина. Каждая пятина, а наше Заонежье и Кижи в том числе, входили в состав Абонежской пятины Великого Новгорода. Каждая пятина дробилась на более мелкие административные единицы, которые назывались погосты. Термин «погост» возник еще в X веке. Княгиня Ольга разделила на погосты территорию своих владений. А слово «гостить» понятно, да? То есть то место, куда в центр погоста приезжали собирать дань. Погост – это наш с вами современный район, скажем так, вот. Заводский, Прионежский район, Пяжинский район, вот такой территория погост. Надо сказать, что Спасо-Кирский погост охватывал достаточно большие земли. На севере он граничил с Шуньгой и Довой. Это южная часть Заонежского полуострова. По восточной стороне границы его проходила по озеру. Это, ну, то есть озеро естественная граница, за озером уже Пудожский уезд и Пудожские погосты, хотя они тоже были заонежскими. А с восточной стороны Кишский погост охватывал, как территориальная единица, охватывал земли Унецкой губы и частично Кондопожской губы. По крайней мере, город, современный город Кондопов, вот для вас, чтобы было понятно, он вот тогда еще не город, а деревня, он ровно пополам делился между Шуйским и Кишским погостом. Граница с Шуйским погостом у Кишского погоста проходила и под городом нынешним Петрозаводском. По крайней мере, такие деревни, как Суйсари, Ялгуба, знакомые вам деревни, нет? Слышали, Суйсари, Ялгуба совсем рядышком. Они входили в состав Спасо-Кишского погоста. Представляете, какая территория? Где остров Кижи, где граница погоста. Центром погоста был остров Кижи. То есть вся администрация погостская была там, и основные приходские храмы, основные храмы погоста тоже стояли на острове Кижи. В XVI веке на этой огромной территории, помимо церквей, на острове были еще два храма. Один, ну три, там Кременецкий монастырь еще был. Один на озере Сандал, это остров на Лычном острове. Кондопожский район, современный. Храм Петра и Павла. И второй, Ильи Пророка, в деревне Великая, в селе Великая Губа, который находится вот севернее, в заливе, который в одноименном заливе, граничит совсем с Кишской волостью. И два храма на острове Кижи. Кременецкий монастырь был основан в XVI веке, располагался на Кременецком, большом Кременецком острове, здесь он на карте уже есть. Это одна из первых святынь Заонежья и Карелии. Сейчас практически не существует, остались руины одной церкви. Вот и все. То То есть остров Кижи был административным, духовным, социальным, каким хотите, центром огромной территории. Постепенно, ну, забегая немножко вперед, скажу, что церкви строились на средства самих крестьян, поэтому возникали не по желанию церкви, не по желанию государства. То есть церкви как единица административная. Если у крестьян была возможность финансовая, они собирали деньги, получали разрешение и возводили храм. Вот постепенно, когда народонаселение расширялось, увеличивалось, да, когда крестьяне там, у каких-то деревень появлялась возможность, возникали новые церкви. Эти церкви ставились в других деревнях, и с течением времени, в 1775 году деление на погосты было упразднено. Губернская реформа Екатерины II, было упразднено деление на погосты, появились губернии, уезды, волости. И таким образом Спасо-Кишский погост был разделен там на несколько частей, на три трети, неважно, каждая треть делилась на волости. Вот Кишская волость входила в состав Кишской трети. И волостью, ну здесь сейчас, конечно, волость на самом деле она больше, она Лесиной губы, но мы что-то ограничимся деревнями. Собственно, так сформировался Кишский приход. Кишский приход – это те деревни, которые ходят в церковь на острове Киш. Понятно вам вот эту историю?
А можно спросить, в каком году было упразднено?
1775. Спасибо. Таким образом, у нас музей находится в центре очень древней исторической территории. Деревни, которые вы видите вот на этой карте, они известны у нас по документам с 1563 года. Для описания владений, которые поимело Московское государство после присоединения к Новгороду, составлялись так называемые песцовые книги. Это такие перепись хозяйств тех земель, участков, тех деревень, которые приписаны были к Московскому государству. Составляли их песцы, отсюда и название песцовые. Составлялись они... Таким приезжал писец, осматривал деревню и записывал, сколько домов в этой деревне и кто в этой деревне живет. Записывались только хозяева дворов. Так вот, первое описание было в 1496 году, но эта писцовая книга в части Кишского погоста не сохранилась, а 1563 год писцовая книга об Амирской Петине сохранилась, и там переписан Спасо-Кишские деревни Спасо-Кишского погоста. Согласно этой книге, практически все деревни, которые мы с вами видим на этой карте, они уже стояли на своих местах. То есть это очень древние поселения. И могу сказать, что люди, которые сейчас, ну, многие из них сейчас в настоящий момент уже исчезли в силу того, что здесь нет никакого сельского хозяйства, а единственным градообразующим предприятием является музей-заповедник Кижи. Население здесь в основном только летом, за редким исключением, но тем не менее дома стоят. Так вот, те люди, которые приезжают сюда на лето в свои старые родовые дома, большая часть из них являются потомками крестьян, записанных в песцовую книгу 1563 года. Вот. Но и восстановлено довольно много родословных, и я могу сказать, что большинство из них можно спокойно провести до первых упоминаний крестьян в 1563 году. То есть это очень серьезная историческая значимость этого места. Должна для вас быть понятна, почему мы говорим не только о острове Кижи, не только о Преображенской церкви. Преображенская церковь была построена крестьянами вот этих деревень. Они собирали деньги на этот храм. Наверное, собирали со всего погоста. Вот тут я ничего вам не могу сказать, потому что это был еще погост в начале 18 века. Потому что не сохранилось никаких документов, но тем не менее именно на средства, в основном наверняка на средства крестьян именно этих деревень была построена Преображенская церковь. Сейчас часть деревень сохранилась, и их дома, которые стоят на своих местах, они составляют естественный архитектурный фон, тот самый контекст, в котором существует Преображенская церковь. То есть она была создана, ее архитектура создана была для того, чтобы вот жители всех этих деревень видели ее с окон, из окон своих домов. То есть она была специальная, мы об этом будем долго говорить. Ее архитектура создана как символ единства вот этого огромного христианского мира. Первую лекцию вспоминайте, что архитектура является отражением мироощущения определенной социальной группы, а самое главное, что она является заказным, да, заказной вещью, построенной специально для кого-то, для чего-то. Вот такой является Преображенская церковь для наших кирских деревень. Кирская, видите, какой у меня такой длинный пассаж пошел. Кирская волость наша, взглянем на карту, делится условно на 4 части. Значит, центр — это остров Киши. Вот он темно-зеленый у нас в виде такой клешни рака, южная его часть, северная его часть. В настоящий момент на острове Кижи существуют только 2 исторические деревни. Давайте мы их найдем на карте острова Кижи. Нижняя часть острова Кижи у нас с вами деревня Нао, деревню Полос мы условно можем назвать. И выше смотрим по правой стороне карты, по западному берегу нашего острова Кижи, это деревня Васильева, ну, деревня Навод тоже условно у нас. Нашли Васильева, а напротив нее деревня Ямка. Васильева и Ямка — две исторические деревни, которые воссозданы, их объемно-планировочные структуры воссозданы путем перевоза на места старых домов, построек из ближайших деревень. Тем самым они восстанавливают первоначальный облик всего острова Кижи. К сожалению, все остальные деревни, вот, которые мы здесь видим, и Погост, и там Босарево, и Бачурин-Наволок, и Бишево, и Морозово, и Кижово, они не сохранились. Деревни эти были совсем маленькие, 1-2 дома, максимум 3. Самой большой деревней была деревня Ямка, и то в начале 20 века, там было 14 дворов. На самой южной оконечности нашего острова Кижи мы с вами видим деревня Погост, отмечена деревня Наволок. С нее я начала. Деревня Наволок — это место, где сейчас у нас расположен сектор Карел-Ливиков. Там стоит дом Яковлева на месте этой деревни. А на месте деревни Погост стоит дом Ошинова. Деревня Погост и условно, ну, деревня, пусть она будет называться деревней, потому что она называлась, то не называлась, запутала. Вот. Это место, где жили священнослужители. Здесь стояли и дома. Есть старые фотографии, здесь было порядка 5 домов в этом месте. Теперь, если мы с вами посмотрим вот на север, давайте поднимемся в верхнюю часть карты, у нас такой Волк-остров, видите? Из всех деревень, которые на нем у нас сейчас нарисованы, осталась деревня Шлямина в самой южной оконечности этого острова. И эта деревня очень знаменита. Именно здесь жил знаменитый сказитель Илья Еустафьев, учитель всех наших известнейших исполнителей былин, исполнителей Кижской волости. Вам будут делать отдельную лекцию по былинной традиции Замежья, и в частности былинной традиции Кижской волости. Но опять-таки, забегая вперед, я хочу сказать, что как север Карелии известен нам эпосом Калевала, и считается, что Калевала — это вот тот бренд карельский, который, в общем, известен, и так есть на всю страну и на весь мир, но совершенно, на мой взгляд, незаслуженно забывается то, что окрестности острова Кижи еще в 19 веке называли Исландией русского эпоса. Именно здесь, в середине 19 века, была открыта живая традиция живого исполнения героического русского эпоса. Были на Амелии Муромцы, были на Алёше Поповиче, были на Вальга и Микула и так далее и тому подобное. Лучшие образцы древнерусского былинного эпоса были записаны в непосредственной близости от острова Кижи. Здесь, вот в тех деревнях, которые окружают остров Кижи, жили лучшие сказители. И влияние вот этого великолепного, вот этого открытия на русскую культуру, оно очень велико было. И Мусоргский, и Римский-Корсаков, и Бородин, и масса художников, Васнецов, Суриков и так далее. Все испытали такое влияние от самого факта, от знакомства со сказителями, которых и собиратели, те, которые их нашли, привезли в Петербург, они выступали в Петербурге. Но об этом, еще раз повторяю, будет у вас большая лекция. Илья Еустафьев, учитель всех сказителей наших, большинства сказителей Кижской волости, жил в деревне Шлямина. Сейчас существует на этом Волк-острове деревня Финкова, деревня Волк-остров Посад и Насоновщина. Шуйна и Щепина. Вот эти деревни остались на острове Волк-остров. Из деревни Щепина на остров Кижи перевезен маленький домик Щепина, о котором мы с вами будем говорить на наших лекциях. Самый северный край Кижской волости – это острова Яглов и Рогачев. Вот они тут так слегка западнее располагаются. Там было по одной деревне, сохранилась деревня только на Яглово. По западному краю нашей карты идет Занежский полуостров, материковая часть. Или, как ее называют здесь у нас местный, Мандира. Вот на этой матерой земле, как вы видите, находилось достаточно много деревень. Сейчас большинство из них сохранились в той или иной степени. Ну, практически все, которые подъельники нашли, да, Занежский полуостров. Подъельники, Зубово, Пустой, ну, Пустой берег, там один дом остался. Речка, Аятевщина, Ерснева, Боярщина, Клинова, Малькова, Жарникова, Дудникова, Телятникова, Исычи, они все есть. Может быть, у них не все дома сохранились, но они есть. Само название Боярщина, да, такое древнее название. Деревня Малькова. Интересно, что часть из деревень на материковой части переехала в свое время с больших островов. Вот, то есть, ну, относительно больших островов, расположенных в непосредственной близости от острова Кижи, для того, чтобы освободить хорошие земли под пахоту, а, так сказать, дома перевести. На Большом Кременецком острове, это восточный край нашей карты, раньше всего здесь появились деревни, и теперь я, например, как житель, полужитель, владелец маленького участка деревни Воробьи, могу сказать, почему. Мне это было большим открытием. Это западное солнце. То есть у вас вот на эти деревни солнце падает западное. Там очень долго остается тепло. Нагревается очень хорошо земля. Если вы часов 10 вечера где-нибудь в конце мая с деревни, с любой деревни западной, вот Большого Кременецкого острова переезжаете на материковую часть, такое ощущение, что вы едете на север. По мере приближения к материковой части начинает такая вот волна холодного воздуха. И не случайно здесь, на Кременецком острове, открыто очень много стоянок древних людей. И деревни эти самые древние считаются по своему местоположению и, в общем, самые древние по возникновению. Из них не сохранились деревни Гивиснаволок, вот смотрите сверху, Кургиница, Лахта есть, Гивиснаволок, Ошевнево, Глебово, Мальшево, вот эти четыре деревни, они не сохранились. Из деревни Ошевнева, понятно, происходит дом Ошевнева, о котором мы будем с вами потом говорить. В деревне Потаневщина жил знаменитый сказитель Трофим Григорьевич Рябинин, вот лучший представитель сказительской традиции наших мест. Давайте запишем несколько цифр, которые вам пригодятся на ваших экскурсиях. В XVI веке на территории Кижской волости, вот на территории тех деревень, о которых мы с вами сейчас говорили, в смысле, на этой территории, было 65 поселений. В XIX веке их осталось 47. Деревни соединялись в течение времени, исчезали какие-то поселения, остальные несколько укрупнялись. Что хочу сказать, обратите внимание, что все деревни, практически все, расположены вдоль береговой линии. Это самый распространенный на севере прибрежно-рядовой тип расселения. Это очень удобно. Озеро – это основная транспортная магистраль, озеро – это источник воды. И до тех пор, пока земли хватало, деревни располагались именно по берегам больших островов и по берегам материковой части. Две деревни из нашей Кижской волости, к сожалению, они здесь не обозначены. Но я их из устно вам скажу. В конце 17 века, в 1678, записываю, чтобы запутаетесь. В конце 17 века одна деревня, Косинга, была основана вот здесь. Вот приблизительно вот здесь, вот в этой части. То есть в середине, на удалении от берега, не хватило уже земли, надо было отселиться, потому что тесно стало в деревне. Стали около колодца, около родников, основали новую деревню. И совсем поздно, в середине 18 века, вот в этой части Киевской области возникла деревня Липовицы. Она до недавнего времени существовала, как раз та самая, на той самой знаменитой дороге, которую будут сейчас строить Белоятевщина. Деревня была очень большая, очень богатая, там даже отдельная церковь стояла, в конце концов. Она была построена в конце 19-го, начале 20-го веков. Сейчас ее не существует. Вот эти деревни, это особенность наших деревень, то, что они расположены очень близко к воде. На самом острове Кижи в 16 веке было 15 деревень. Они были маленькие совсем поселения. Один дом, уже деревня. В 19 веке их осталось 9, а потом 8. Те, которые обозначены у нас с вами на карте. Помимо двух церквей острова Кижи, постепенно в окрестностях центра Спасо-Кижского погоста, вот по всем этим деревням, стали возводиться часовни. О часовнях вам будут говорить. Я просто перечислю те часовни, которые сейчас сохранились и которые вы увидите, когда, ну, по крайней мере, две из них точно увидите. Одну по дороге на остров Кижи, а другую во время экскурсии, если сильно приглядитесь. Ну, там можно увидеть деревню Воробьи, если знать, что она там. В деревне Васильево современной стоит часовня Успения Богородицы, построенная на рубеже 17-18 веков. По всей видимости, в этой деревне часовня стояла очень давно, потому что первое название деревни, отмеченное в конце 16 века, звучит следующим образом. Деревня Большого двора наизу у часовни. Я вам расшифрую это название, можете не записывать, в принципе. Большой двор и большой буквы. Большой двор – это центр боярщины, центр владения одного из новгородских бояр, в данном случае Луки Федорова, который сюда, в эту деревню, приезжал или посылал своих, так сказать, сборщиков дани. Здесь, возможно, было какое-то его владельческое хозяйство. А впоследствии была, ну, часовня-то утрачена была первоначально, нынешняя существующая на острове Кижи, только что отреставрированная, стоит на своем месте. И, как известно, так сказать, вот как я уже сказала, относится к рубежу 17 и 18 веков. Я перечислю те деревни, в которых были часовни, и скажу, где их уже нету. Давайте смотреть на Большой Кременецкий остров. Деревня Кургиница была часовней 18 века, не сохранилась. Деревня Воробье с часовней существует на настоящий момент. Деревня Корба часовня есть 18 века. Деревня Телятникова была часовня, на ее месте сейчас построена новая церковь. Подъельники часовни существуют у нас. Деревня Волк-Остров, на Соновщине, там тоже у нас есть часовня. Деревня Яглов, и там часовня. Значит, вот смотрите, целый такой венок часовен в окрестностях острова Кижи, которые составляют великолепный архитектурный фон, дополняющий Спасо-Кижский погост. Население. Давайте запишем наше с вами население. Самое большое население вот в этих деревнях, о которых мы сейчас с вами говорим, отмечено было в 1905 году, накануне, видимо, русско-японской войны. На вот эти деревни, на 47 деревень, приходилось 2555 человек. 2555 человек, обоих групп полу. Для сравнения могу сказать, в настоящий момент постоянного населения около 100 человек, да, около 100 человек всего лишь в окрестностях острова Кижи в зимнее время. Летом, конечно, больше, но вот зимой это очень немного. По числу дворов, тут разные года будут, потому что статистику за один год не всегда найдешь. В 1916 году было 374 крестьянских двора. Немного, поделите на 47 деревень, у вас получится средний на деревню. Из этих крестьянских хозяйств, ну, по сведениям, правда, несколько, ну, столетия, не столетия, 50 лет разницы, в 1877 году по животноводству, чтобы вы знали, значит, с одной лошадью. Значит, там хозяйств было в этом момент 285 дворохозяев. С одной лошадью было 121 крестьянское хозяйство. С двумя лошадьми 90 крестьянских хозяйств. С тремя 24, с четырьмя 12 и 5 лошадей имело 3 хозяина. Совсем без лошадных крестьян, которых не было лошади, на всю Кижскую область приходилось 35 хозяев. но семеро из них жили вместе с родственниками. То есть получается, что где-то 22 хозяина не имели вообще лошади. Надо сказать, что скота держали довольно много. Теперь в основном держали, конечно, большое количество коров. И могу сказать, что большая часть крестьян имела от 1 до 4 коров. Совсем не имеющих скота хозяйств, совсем не имеющих ни коров, ни лошадей, ни овец, было всего 9. На острове Кижи в 1877 году жило 186 человек. Очень часто спрашивают, сколько народу жило на острове Кижи. 1877 год, 186 человек. И в этот момент держали 35 лошадей, вот этих хозяева, 51 корову и 8 овец. Не так много. Теперь еще один такой очень важный момент для представления хозяйственной жизни. Вот по правде крестьяне всегда, сразу мы оговоримся, что в деревнях у нас с вами жили крестьяне, которые занимались сельским хозяйством. Так вот, у нас вроде место земля, ну, территории рискованного земледелия. Так вот, на 47 деревень в 1916 году было 12 ветряных мельниц. Вот на эту маленькую территорию, вот так она 15 километров, вот так 5. 12 ветряных и 8 водяных мельниц. 6 кузниц в окрестностях острова Кишин было. И 6 больших промысловых лодок, на которые крестьяне возили скот, различные грузы. Все это было очень экономично, относительно. Но это экономично, судя по домам, это действительно здесь жили богатые крестьяне. Но по сравнению со средней классой России, так очень богатые крестьяне. Но на самом деле, конечно, они работали, безусловно. Это не наша с вами жизнь. Мы бы с вами там умерли на втором перегоне, на второй бы день, наверное. Но поскольку они с детства этим занимались, они не представляли себе. Крестьянин не сидел без дела никогда. Все время что-то мастерил, что-то делал, чем-то занимался. Тем самым он себя добывал себе пропитание и жил неплохо. Мне сейчас, я думаю, господи, бедные вы бедные, у вас булки на дереве растут, а яйца вообще сразу в этих образуются.
В ячейках.
А мы с вами, я с вами говорю о каком-то крестьянском хозяйстве. Нет, просто мне задали один раз вопрос, а зачем курицу держать дома зимой? Вообще-то надо яйца. В магазин ведь не сходишь, но хозяйство было натуральное. Так, ну что, давайте мы закончим за этим всем по Кижской области. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Минут 5 перерыв, и мы с вами переходим к следующей теме.